Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 4 сентября. Сегодняшний выпуск вот о чем. Что рассказал российский пилот, который привел вертолет в Украину? Посмотрим свежий репортаж из-под Купянска. Командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский в интервью британскому изданию «The Observer» заявил, что силы обороны Украины уже находятся между первой и второй линиями обороны армии России на юге. Прямая речь. По моему мнению, россияне считали, что украинцы не прорвутся через эту первую линию обороны. Они готовились больше года. Они сделали все, чтобы этот участок был хорошо подготовлен, сообщил он. По оценкам Тарнавского, россияне потратили 60% своего времени и ресурсов на возведение первой линии обороны. Только по 20% на вторую и третью. Именно очень плотное и широкое минное поле на первой линии сдерживало, по словам Тарнавского, наступление ВСУ. Цитата. «Как только там появлялась любая техника, россияне сразу начинали ее обстреливать и уничтожать. Поэтому разминирование проводилось только пехотой и только ночью», — сказал он. «Теперь, когда минное поле в отдельных местах прорвано», — заявил командующий, — «оккупанты потеряли значительную часть своего преимущества». Американский институт изучения войны также подтвердил 3 сентября успех ВСУ к югу от Работина на Мелитопольском направлении и допустил, что Россия действительно не уделяла много внимания своим следующим рубежам обороны, кроме первого. В студии поговорим сегодня о том, могут ли ВСУ наконец пустить в бой танковый кулак, если минное поле россиян действительно прорвано. Как будут выглядеть бои за вторую и последующую линии обороны армии России. И что теперь после минных полей станет главным вызовом для ВСУ в наступлении? Сегодня с нами будут мой коллега, журналист телепроекта «Донбасс Реалии» Ярослав Кречко, военный аналитик Денис Попович и политолог, директор агентства моделирования ситуации Виталий Бала. Друзья, не забывайте подписаться на наш канал в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. Будем признательны, если поставите этому видео лайк, его благодаря этому видят больше людей. Ну и также не забывайте, вы можете участвовать в нашем эфире. Звоните по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая ныне подконтрольные ее части, писать можно в Viber. Плюс 38 095 151 9505 его номер. Сначала фронт.
Бахмут. Генштаб не сообщает о штурмах на этом участке. Deep State говорит о продолжении оттеснения россиян возле Клещеевки. Идут бои возле Андреевки. Белая гора, Озаряновка, Курдюмовка, Пивничная, Богдановка и Клещеевка находились под ударами в прошлые сутки. По направлению к Северску авиаудары нанесены по Спорному и Веселому. К западу от Донецка наступательные действия Россия вела в западной части Марьинки и в районе Авдеевки. Лиман, Кременная, Купянск. Сообщения о штурмах в эти сутки Генштаб не дает. Но самой трудной точкой здесь последнюю неделю была Новоегоровка. Российские войска пытаются там продвинуться. Задействовали около батальона танков. Авиаудары за эти сутки нанесены возле Чернещины и Белогоровки. На юге Донецкой области войска РФ нанесли авиаудары возле Угледара и Старомайорского.
С нами в студии мой коллега Ярослав Кречко, он только вернулся с передовой. Ярослав, привет.
Приветствую.
Ярослав, Россия, судя по сообщениям Генштаба, пытается периодически контратаковать в направлении Старомайорского, которое ВСУ освободили этим летом. Для вот наших слушателей напомню, что это к югу от Великой Новоселки, там де-факто началось вот украинское наступление на стыке Донецкой и Запорожской областей. Как ты пообщался с бойцами, побывал на месте, как ты это видишь? Они, россияне, реально пытаются вернуть себе эти территории, то есть серьезно штурмуют или просто такой тревожащий маневр с их стороны?
Да, это одно из направлений украинского наступления, еще называют его Бердянским направлением. И да, контратаки там есть, они носят такой периодический характер. То, что говорят бойцы, и в принципе то, что мы можем видеть по и сообщениям Генштаба, я думаю, что это контратаки направлены на то, чтобы в первую очередь остановить дальнейшее продвижение вооруженных сил Украины. То есть речь не идет о том, чтобы там вернуть урожайное, Старомайорское или какие-то другие населенные пункты. Здесь главная задача у вооруженных сил Украины не допустить продвижение вооруженных сил Украины и освобождение такого населенного пункта, как Старомлыновка, потому что это такой транспортный узел, один из ключевых населенных пунктов на направлении, который не позволяет пока украинской армии выйти к главной линии обороны, которая находится за этим населенным пунктом. Вот линия Старомлыновка-Керменчик, там есть рядом еще такое село, вот это сейчас тот рубеж, который еще отделяет украинскую армию от главной линии обороны на этом направлении.
А как выглядят эти контратаки россиян?
В принципе, все как обычно. Там небольшие штурмовые группы и, конечно, удары артиллерии. То есть артиллерийские обстрелы, они постоянные, тоже урожайные. Вот я общался с бойцами, которые участвовали в освобождении этого села. Они говорят о том, что село было еще так более-менее целое после того, как они освободили. Но как только они туда зашли, там они уже, российские войска, без разбору засыпают его артиллерией, то есть не смотрят, есть там в этом доме войска, нету, потому что там еще даже мирные жители были до последнего времени. Вот, и практически село, оно стерто с лица земли, как и другие перед этим освобожденные населенные пункты украинской армии.
А что там сейчас происходит? Там же еще есть село Завитное Бажання, да, ты вот говоришь, что ВСУ стремятся деоккупировать Старомлиновку. А там есть сейчас продвижение или со стороны украинских защитников, там больше сейчас такой, ну, артиллерийский огонь, подготовка, да, поражение складов боеприпасов, штабов, складов топлива и так далее, позиции?
Да, я бы назвал это такой подготовкой к дальнейшему продвижению. Есть некая такая пауза, и она была после каждого освобождения населенного пункта на этом направлении. Там вот освободили Макаровку, был какой-то период, украинские войска там закреплялись, дальше пошли на Старомайорское. Урожайное было после Старомайорского относительно быстро, потому что, ну, это такая одна агломерация фактически. А сейчас, да, идет подготовка, есть некая пауза, нет таких активных продвижений, как возле Орехова в районе Работино. Но, насколько я понимаю, и то, что я общался с бойцами, как бы они собираются идти дальше.
Вот давай сравним вот эти вот два участка, которые ты сейчас вспомнил, на которых, кроме как вокруг Бахмута, да, там тоже регулярно сообщают о продвижениях ВСУ, вот есть от Времевский выступ, Бердянское направление к югу от Великой Новоселки и Орехово, Работино и так далее. Чем эти участки, ну, вот, отличаются вообще? Потому что люди, да, наверное, сравнивают и говорят, вот там остановилось, там какие-то подготовительные мероприятия, а вот к югу от Работино продвижение сейчас идет. Ну, там же всюду разный ландшафт, да, разные длина, расстояние до вот этих российских линии укрепления. Опиши, пожалуйста, разницу.
Ну, если говорить о Бердянском направлении, то, что мы сейчас вспоминали, то если говорить о населенных пунктах, то больше населенных пунктов освободили там. Но в то же время говорят о том, что в районе Работино вышли главная линия обороны, прошли первую линию обороны. Ну, в этом и разница. То есть, как бы, сейчас на Бердянском направлении нет еще, скажем так, точки, в которой украинские войска дошли до главного рубежа российской обороны. В районе Работино, насколько мы видим по сообщениям и Генштаба, и вот интервью The Guardian, которое в программе упоминали.
Тарнавского.
Тарнавского, да. Там эта работа уже ведется по преодолению первой линии обороны. И да, там освободили Работино. Но в целом продвижение, мне кажется, оно там идет сейчас такими большими темпами, потому что каждый день есть сообщения о том, что закрепляется на новых рубежах и так далее. В районе Старомайорского, Урожайного, вот последние недели как-то ситуация успокоилась.
Ну, может быть, можем допустить, что украинский генштаб вот выбрал юг от Работино как такая ключевая точка для нанесения ударов и стянул туда силы и средства, и поэтому, может быть, там становится возможным продвижение.
Я не думаю, что это, ну, можем говорить, что это главная точка. Мы, все может поменяться через неделю. Идет подготовка на другом каком-то направлении. Может, даже не на Бердянском, не на Мелитопольском, может, есть еще какое-то третье направление, которое мы не знаем. Просто там удалось вот прорвать первую вот эту линию обороны, и пока российские войска не успели перегруппироваться, есть возможность продвигаться дальше.
Ярослав, ну вот давай еще немножко об этих линиях обороны. Мы их часто употребляем как журналисты, да, и видим в прессе, и в западной в том числе. И вот говорит Тарнавский, что уже между двумя линиями обороны находится сила обороны Украины. А вот недавно вот военный эксперт Константин Машевец в нашем эфире сказал, что нету такого понятия линии обороны, где вы его взяли, есть рубежи обороны, вот с его точки зрения. Там как оперируют на фронте такими понятиями, линиями? Они правда ли вот так прям рядами выстроены, да, что прорвало, идешь до следующей, как-то вот так линейно они выглядят?
Ну, бойцы, которые штурмуют позиции, они, очевидно, этими понятиями не думают, не оперируют. Это мы, когда сидим в студии там, или смотрим на карту где-то на компьютере, то да, кто-то видит две линии обороны, кто-то видит три линии обороны. Я не военный эксперт, не буду там спорить и с Константином Машевцом, он, очевидно, в военном деле знает больше, чем я. Но я соглашусь с теми аналитиками, которые условно для простоты, наверное, говорят о двух все-таки линиях обороны. Потому что вот вторая, третья, если смотреть на карту, они в чем-то, расстояние между ними там 2-10 километров, и это можно назвать одной линией обороны.
Представляет себя один комплекс такой, да,
инженерно-фортификационный? Да, один комплекс, и это фактически это главная линия обороны. Если мы говорим о том, что там в районе Работино украинские войска смогли прорвать первую линию обороны, то мы говорим о... Ну, кто-то называет это там в западной прессе комбат-зон, мы можем называть это как там зона активных боевых действий, полоса обеспечения. То есть это условно там 15, порядка 15 километров. Главная линия фронта, которая была на момент начала украинского наступления на июнь этого года. И от нее мы берем там 10-15 километров вглубь российской обороны. То есть это линия фронта и еще 10-15 километров полоса вот это обеспечение, которое есть и где были сосредоточены российские войска. И они сделано это было для того, чтобы не подпускать главной линии обороны, которая на момент начала украинского наступления была в относительном тылу, грубо говоря, в относительном тылу российских войск. Но вот в районе Работино удалось выйти к этой главной линии обороны, и ну, это фактически вторая линия обороны, если мы говорим уже о линиях, да, ну или рубежи обороны, да, можно назвать это рубежами. Но для простоты, наверное, да, люди говорят линии.
Ну, в общем, мы, да, скажем, что это такое условное понятие, да, которым мы оперируем, чтобы вот упрощать и объяснять более доходчиво. Ярослав, а сейчас минные поля играют, ну, вот такую проблему, какую они играли в начале украинского наступления. Ну, вот Тарнавский, командующий таврического направления, говорит о том, что уже вот самая большая работа, самая трудная, ночная, когда там ползали на животе украинские саперы для того, чтобы их не поразило вот противник, она выполнена якобы, и дальше будет проще. Что, опять же, на Времесском выступе, да, и что под работе с минами сейчас? Это уже сейчас не самый большой вызов?
Ну, насколько я понимаю, Тарнавский говорил именно о районе Работино, да. А я общался с саперами буквально вот в четверг прошлой недели, которые работают в районе Великой Новоселки, вот этот Времевский выступ, они работают дальше, как и работали. То есть вот они буквально перед тем, как мы записывали интервью, они вернулись с ночного выхода. То есть они дальше работают над тем, что разминируют посадки, заводят туда небольшие группы штурмовые украинских пехотинцев. То есть эта работа продолжается. Где-то, наверное, да, она уже проделана и позволяет в том числе задействовать технику. Но фронт большой, и Южный фронт в том числе, он большой, и эта работа продолжается по разминированию.
Западная пресса твердят, такая уже традиция есть, говорит о том, что украинское наступление якобы медленное, да, не такое, как ожидалось. Иногда даже звучит критика. Вот Вашингтон-Пост написали, там пообщались с американскими стратегами, и там они сказали, что не стоит тратить время и силы украинцам на Бахмут, а стоит вот сосредоточить все усилия на юге. Скажи, вот эти новости до военных доходят, как они вообще на вот это все реагируют?
Ну, новости доходят, потому что в том числе и западная пресса приезжает и спрашивает у военных, почему так медленно. Но они абсолютно как бы логически размышляют и говорят о том, что ну, они просто делают свою работу. Они делают ее так, как они могут, с теми техническими средствами, которые есть, с той техникой, оружием, которое Запад предоставил, потому что ну, не хватает и средств по разминированию, и ну, настолько все заминировано, что это очень сложная работа. Поэтому, ну, мне кажется, я тоже задавал этот вопрос военным, и мне кажется, что они слегка как бы с обидой думают и говорят о тех, кто вот делает такие заявления о медленном наступлении, потому что в каждом бою есть потери. Вот даже мы общались с военнослужащим, он был в группе из 8 человек, которая первая заходила в Урожайное освобождать это село. И из 8 человек трое были ранены во время освобождения. Вот они сутки просидели в этом селе, пока там их не сменила другая группа. Из 8 человек трое раненых. Очевидно, что эти трое, они на какое-то время выбыли из службы. Кто-то дольше, кто-то меньше, кто-то, может, и вообще уже не вернется в армию. Вот. И это только маленькая группа. А сколько таких групп заходило, а сколько направлений на фронте, где проделывается вот такая работа. Поэтому здесь главное, о чем говорят военные, это то, что надо сохранять жизни солдат, а не о том, чтобы там быстро куда-то дойти. Что касается Бахмута, то на бахмутском направлении я тоже общался с военными, они говорят, что очень много здесь техники сосредоточено, и в том числе работа, которую они делают там, направлена на то, чтобы эту технику на бахмутском направлении Россия продолжала держать и не могла ее перебросить на юг. Порядка, если я не ошибаюсь, порядка 50 тысяч военнослужащих на бахмутском направлении, согласно официальным сообщениям, сосредоточено российских военных, и большое количество техники, и там были потянуты в последнее время и резервы российские для того, чтобы не допустить продвижения украинских войск на флангах. Поэтому нельзя перебросить все войска со всего фронта на одно направление. Ну, так не бывает.
Ярослав, спасибо тебе большое. Это был мой коллега Ярослав Кричко, журналист «Донбасс Реалии». Вот только вернулся с передовой, мы обсудили настроение украинских бойцов и то, как реально выглядят на земле вот эти вот все оценки, да, и от украинских военных аналитиков, и от западных. Мы идем дальше. Как выглядит сейчас прифронтовое село на Купянском направлении? Мои коллеги с канала «Настоящее время» побывали там, где одновременно проходит и фронт, и живут люди.
Прилітає скрізь прилітає, хто ж я знаю куди. Ну слухаємо, коли вже свистить, тоді вже десь чи ховатися, чи падати, чи що. Буває, і йдемо понад дорогою, бачите, тут воронка буквально пару днів назад у колодязі. Літає пташка, дивиться, що де. Ходимо, як зайці, ховаємося, де все. Що? Ну і от така ситуація, а що ж тут, війна є війна.
Это прифронтовое село на Купянско-Лиманском направлении регулярно попадает под российские обстрелы. Иван, боец 63-й бригады ВСУ, говорит, что среди местных жителей остались единицы. Им украинские военные помогают с едой, водой и не только.
Что мы им-то даем? Хлеб так само. Все. На что обеспечение, то слава богу, хватает, то им даем. Ну, короче, такие. Что есть, то даем. Кого побачим?
Дальше я редко, сын богатый. Бо в мене ще табак не висох.
Забирайте,
так,
я там візьму.
А в тебе є?
Є, я візьму.
А то в мене ще табачок не висох.
То нічого, беріть, куріть. Ви прийдете до мене, то я вам дам сірі.
Владимир один из тех, кто остался. Всю жизнь проработал трактористом в местном колхозе и мелким фермером уже на пенсии.
То був хоч газ, світ був. Поливали, вирощували, трошки і продавали, коли ще що, нема нічого.
Владимир живет вместе с невесткой Натальей, которая почти не разговаривает. Она инвалид детства. Был еще сын, но недавно умер.
Легко. Рак. До больниці обращалася. Кому ми тут нужні? Оце і все. Що вона скаже? Ну, вона інвалід детства першої групи. Ви розумієте, що таке? Ну, от і все. На нервной почве у нее все отдается. Так губно, она бедно проседает.
Поэтому в свои 74, живя возле линии фронта, Владимир признается, что не может давать себе слабину. Ведь заботится не только о себе. Чем-то помогут военные, что-то выращивает на огороде. Ну а вода и в колодце есть. Так и живет.
Вот он табачок. И он табачок. И вот там табачок. То кукурузка, вот перчика трошки, там помидорчик, а то капусточка, слизняк доїдає. Вот и все.
То ви плантатор?
Який плантатор?
Ну, табак у вас скільки тут?
Ну, як захочеться курити. Це ж спасибо, що дав чоловік.
Для Владимира табак – настоящая страсть и своего рода умиротворение в этих сложных жизненных условиях, чего стоит только заглянуть к нему в гараж.
Раз. І пішов. А тоді на м'ясо рубку малював. Штучка виходить. Бачиш?
Ага.
Ну, може, помниш, на вишнях клей є. Ти не кушав?
Кушав, кушав.
Кушав. Вот, оцінним клеєм. А тоді бороли вас. А рука трусить. Уже старість не радість.
Вопрос «почему не уезжаете?» Владимира заметно раздражает.
Я построился, будинок зробив, криницю вибив, дерево посадив, дітей воспитав, ну царство небесне нема, то що я воспитував сина, мир. От і все. От. Куди я буду тікати? Куди? Як я тут родився? Тут мої друзі, тут мої предки, тут мої всі. Отут. Куди я буду тікати? Ходи з протягнутою рукою, ізвиніть. Я не привик. Мене мати й батько, це що їм небес, учила. Ніколи, синок, не проси. От це вже по нужді може. Там чи сигарету випросить, це таке херня.
И пока такие, как Владимир, остаются в прифронтовом поселке, российская армия на этом направлении продолжает накапливать силы, чтобы в ближайшие месяцы снова пойти на штурм, заявляют в украинском генштабе. По оперативной информации, уже собрали группировку из 110 тысяч военных.
Але и нас тут також немало, ворогу буде не солодко. Він уже місяць назад пробував це зробити і був успішно відбитий, настільки, що місяць не міг більше проводити ніяких штурмових дій, і зараз знов накопичився. Ну, знов перемели. Знов удобрим нашу землю.
Ну а военнослужащий Иван, который отдал Владимиру пачку сигарет, возвращается за новой. Сегодня вокруг тихо, и это его немного тревожит.
Такая тишина, щось вона не нравится мне.
Чому?
Ай, бо воно всі де кажуть, як затишье перед бурей.
Алексей Продаєвода, Николай Рыщенко, Александр Рудченко. Настоящее время. Украина.
Главное управление разведки Украины показало пилота российского вертолета Ми-8, который привел воздушное судно на украинский аэродром. Напомню, Ми-8 попал к украинским военным в августе. ГУР говорит, что работала с пилотом, который хотел перейти на сторону Украины. В итоге вертолет сел на украинской территории. Два других члена экипажа погибли при захвате. Операция называлась «Синица». Летчиком оказался Максим Кузьминов из 319-го вертолетного полка России. Вот что он рассказал в фильме «Сбитые летчики России», который показали в эфире национального телемарафона.
Связался с представителем разведки Украины, объяснил мне ситуацию свою. На что мне предложили такой вариант, что давай мы гарантируем тебе безопасность, гарантируем тебе новые документы, там гарантируем тебе денежную компенсацию, вознаграждение. То есть обговорили все вот эти детали и начали планировать уже непосредственно мой перелет. Я понял, что я нахожусь рядом с границей. То есть я передал свое местонахождение, сказал, что давайте попробуем. Я вот здесь как бы нахожусь недалеко. И уже окончательно принял решение, перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. В принципе, меня вообще никто. Никто не знал, что со мной уже, наверное, дня 3-4, никто не понимал вообще, что произошло. Перелетел, все успешно, приземлился, меня встретили, со мной поговорили, как бы все объяснили, что к чему. Правда, она вот здесь находится. Что здесь нет никаких фашистов, нацистов, мне очень обидно за то, что сейчас происходит. Убийства, слезы, кровь. Просто друг друга люди убивают. Вот и все. Это вот единственное, о чем я понимал. Единственное, чего я просто не хотел. То, что сейчас происходит, это просто геноцид украинского народа. Так, как украинского, так и российского. Основа моего поступка то, чтобы не способствовать и не преступлять. Потому что я прекрасно знаю, чем это закончится. Украина однозначно победит в этой войне. Просто потому, что народ сплотился очень. Если раньше, может быть, такого не было, где-то это не было видно. Сейчас очень сильно народ сплотился. Мир, все, весь мир помогает, потому что понимает, что нужно оценить в первую очередь человеческую жизнь. Никто не хочет этой войны. И вот видите, когда Украина победит, это лишь вопрос времени. Конечно же, если вы совершите то, что я совершил, такого рода поступок, вы нисколько не пожалеете, вы будете обеспечены до конца своей жизни, всем абсолютно. Будут вам предлагать работу везде, где бы вы ни захотели, чем бы вы ни захотели заниматься. Вы просто откроете для себя вот этот мир красок. И запомните, вы просто многого не знаете, многого не видели, как живут другие люди. Когда вам действительно все это откроется, вы свое мнение в корне поменяете.
Итак, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в интервью британскому изданию The Observer заявил, что силы обороны Украины уже находятся между первой и второй линией обороны армии России на юге. Прямая речь. По моему мнению, россияне считали, что украинцы не прорвутся через эту первую линию обороны. Они готовились больше года. Они сделали все, чтобы этот участок был хорошо подготовлен, сообщил он. По его оценкам, россияне потратили около 60% своего времени и ресурсов на возведение первой линии обороны и только по 20% на вторую и третью. Именно плотное и широкое минное поле на первой линии сдерживало, по словам Тарнавского, наступление ВСУ. Прямая речь. Как только там появлялась любая техника, россияне сразу начинали ее обстреливать и уничтожать. Поэтому разминирование проводилось только пехотой и только ночью, заявил он. Теперь, когда минное поле прорвано, заявил командующий, оккупанты потеряли значительную часть своего преимущества. К нам присоединяется военный аналитик Денис Попович. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Денис, ну вот мы слышим сейчас прямую речь от Александра Тарнавского. Обычно он очень дает такие сухие отчеты, да, о количестве уничтоженных оккупантов и техники на юге Украины. А вот тут пообщался с британскими журналистами и рассказал, что стоит стратегически за вот этой работой вооруженных сил Украины на юге. Получается, россияне просчитались, они рассчитывали, что ВСУ даже не приблизится к этой первой линии обороны, они смогут уничтожать вот всю военную технику, которую украинцы будут подгонять к этой линии. Но и не оправдались их надежды. На чем они зиждились, как вы думаете, почему так вышло? Нехорошо для россиян.
Ну, война такая штука, что надежда никогда не оправдывается. И, как видим, россияне, очевидно, несколько неправильно рассчитали ситуацию. Они бросали резервы, пытаясь остановить продвижение украинских войск на основной линии обороны. Мы помним, да, то есть мы уничтожали артиллерию. Очевидно, не рассчитывали на то, что мы просто бросимся вперед, используя западную технику, да, и попытаемся танковым кулаком прорваться, и они, используя те защитные построения, которые они успели там начудить, да, то есть наконструировать, они уничтожат наши ударные группировки. Мы сточимся, в общем-то, и так контрнаступление провалится.
На это и на Западе рассчитывали, да, Денис, кстати? Думали, что украинцы поступят именно так?
Судя по всему, они сейчас очень на Западе очень возмущены, что мы так не поступаем. То есть в их понимании мы должны были вести наступление именно танковыми клиньями. Но мы решили делать это по собственной тактике. Мы прекрасно поняли, что людей расходовать ни в коем случае нельзя. Преимущества в воздухе у нас нету, минные поля обширные. Мы даже себе сейчас не представляем до конца, насколько они обширные. То есть там буквально был полет творческой мысли со стороны российских оккупантов. Они там минировали территорию. То есть некоторые данные поступают, они поражают воображение. Но начали действовать мобильными группами, начали разминировать поля, начали использовать свое преимущество в артиллерии дальнобойной. Спасибо нашим западным партнерам, что не давали нам такие орудия точные и дальнобойные, которые перестреливают советскую артиллерию, находящуюся на вооружении российской армии. И таким образом мы смогли просочиться сквозь этот плотный строй минных полей и пробиться ко второй линии обороны в районе Работино, в районе Вербового.
А давайте посмотрим сейчас, как выглядят вот эти вот минные участки. Я не знаю, это на линии обороны сообщается, что это на запорожского направления. Видео, вот количество мин, давайте оценим.
Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12. А де ці? Да, за... А? Противопіхотка, да? Ну тут буде, если відривати, тут ефект доміно такий буде. Так. Де Димончик? Против піхотки. Там не бачу. Я бачу. Два. Три. Чотири. П'ять. Ёшкин кот.
Денис, я понимаю, вы не сапер, да, и, наверное, не сможете оценить, да, но такое впечатление, что вот оккупанты просто набросали эти поля без, ну, вот мины, да, без какой-то логики, чем больше, тем лучше. А как, ну, это получается, по ночам ходили украинские саперы, вот это вот все обезвреживали, что мы сейчас видим на экранах?
Ну, кстати, есть случаи, когда его набрасывали. То есть я видел фото и видео, когда вот просто едут грузовики, из борта выбрасываются мины. То есть и такое тоже бывает. Но вот мы сейчас видим то, что находится на земле. Но не нужно думать, что минируется и только на земле. То есть если зрители так думают, то это на самом деле ошибка. Минироваться может на деревьях. На самом деле, то есть, вот, предположим, в посадках, вот, где растут деревья, гранаты могут размещаться на ветвях деревьев, растяжка, значит, между деревьями протягивается на все частоты роста, человек идет грудью там или головой снимает эту растяжку, и мина падает ему на голову. То есть не мина, а граната, да, в данном случае. То есть вот такие варианты могут быть. Может быть, многослойное минирование, да, может быть, минирование с помощью боеприпасов направленного действия, мин направленного действия. Там очень много ловушек и очень много вариантов. То есть вот то, что сейчас показали, это, ну, один только из вариантов, так сказать... Только один из вариантов такого минирования. Поэтому и ночью можно было набрасывать и так далее. То есть, а что насчет разминирования, то вот один из вариантов – это вот ночью заходить и пытаться преодолевать эти минные поля.
Денис, ну а что теперь? Тарнавский говорит о том, что вот основная полоса вот этих минных полей преодолена. Там, конечно, есть мины, но уже не в такой вот густоте и плотности, как на предыдущих линиях обороны. А вот это вот этот вызов, он преодолен, по крайней мере, к югу от Работино, минный, или он еще будет звучать?
Не, ну он будет звучать. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем с вами, что и дальше противник будет пытаться... Да-да, вы меня слышите?
Да, мы вас слышим и видим.
И дальше противник будет пытаться укреплять свои позиции. Есть информация о том, что он пытается минировать дальше территорию уже в глубине своих построений, на так называемой второй и третьей линии обороны. Поэтому, я думаю, мы еще услышим о минированиях. Но по общему мнению, да, и то, что генерал Тарнавский сказал, и то, что говорят ребята, которые там воюют, есть по всем прогнозам понимание, что данные минные поля, дальше минные поля не настолько плотные, как это было вот до Работиного, как минимум.
Так что, ВСУ могут вести в бой западные танки?
Ну, будем надеяться, что это будет больше возможностей, по крайней мере. То есть уже можно технику вводить. Но тут вариант в том, пока ты не зайдешь на эту вторую третью линию обороны, ты не поймешь, насколько там все плотно.
Так уже же зашли, вроде бы, говорят. Ну, вот между первой и второй, да, вы имеете в виду, что на второй находится сейчас, да? Как, насколько там заминировано?
Ну, насколько глубоко мы там находимся. То есть еще нет понимания, насколько там плотны минные поля. Есть прогнозы, что не настолько плотны, но нету полного понимания об истинной ситуации.
Денис, а ведь есть такие установки дистанционного минирования у россиян, да, там, земледелия, другие аналоги. Они же могут быстренько вот поминировать всю территорию, ну, от которой они отошли перед вооруженными силами Украины, и снова это будет кошмар, которых мы наблюдали в течение всего лета.
А так это и происходит на самом деле. Так это и происходит. То есть я же еще раз говорю, что они продолжают минирование в глубине территории, которую еще занимают. То есть они пытаются таким образом останавливать наши войска. В том числе и с помощью земледелия, в том числе и с помощью вот этого способа просто выбрасывать мины на дорогу. В том числе и, там, скажем так, более творческого минирования, которое они производили до нашего наступления.
Еще одно видео вот появилось в сети. Американская установка дистанционного разминирования М-58 «Миклик» помогает украинским силам идти вперед. Сейчас вот редактора ее покажут. Денис, а вот мы видим, это работает западная установка по разминированию. Их много на вооружении вооруженных сил Украины. Насколько они действительно помогают украинским саперам, или это невозможно? Ведь для того, чтобы она работала, ее нужно подогнать к этой линии обороны, да, но она становится мишенью для российской артиллерии.
Ну, любая техника дистанционного разминирования, безусловно, помогает, потому что она помогает, в общем-то, избежать опасности для наших саперов. Мы прекрасно понимаем, с каким риском сопряжен заход на такого рода плотные минные поля. Но, по общему мнению, скажем так, хотелось бы больше таких установок в распоряжении украинской армии. Хотелось бы больше.
На что сейчас ставка у россиян, как вы считаете? Ну, вот в генштабе российской, наверное, тоже заметили, да, что украинцы, вопреки их ожиданиям, прорвали эту первую линию обороны и идут дальше. И даже если дальше будут минироваться, да, территория, наверное же, украинцы не остановятся, ну, для того, чтобы сохранять импульс от этого наступления, дойти, допустим, до Токмака. Они там на что сейчас рассчитывают, как вы думаете? Может, туда еще дополнительные резервы будут сгонять, как-то пересматривать стратегию удержания юга Украины? Или все по плану более-менее, такие небольшие корректировки в Кремле?
Дополнительные резервы, правильно заметили, они перебрасывали в том числе из Купинского направления, где они хотели наступать, именно для того, чтобы мы перебрасывали резервы на Купинское направление. Но сейчас ситуация обернулась наоборот. Они бросают свои, перебрасывают свои подкрепления с Купинского участка, это десантные войска, и с помощью этой воинской элиты, которая, как считается в России, десантники считаются элитой, они пытаются остановить наше продвижение.
Также, вот я не знаю, сможете вы прокомментировать это или нет, вот Американский институт изучения войны отметил, что российские войска разбрасывают на заминированных полях легко воспламеняющиеся вещества и поджигают их с помощью гранат с беспилотников, пытаясь помешать усилиям по разминированию. Как это, они подрывают собственные мины для того, чтобы помешать усилиям по разминированию украинцам?
Ну, давайте предположим, что есть какая-то вот команда, вот сейчас мы видим как раз процесс, которая зашла на определенное минное поле, занимается разминированием. Вот в этот момент ему на голову сбрасывается беспилотника снаряд, и таким образом поджигается все минное поле в надежде на детонацию. Вот как пример вот подобного рода действий.
Понятно. Как вы оцените, насколько вот велики потери украинского бронетанкового кулака, да, вот леопардов, челленджеров? Там говорили, что всего около 5 или 7 машин, вот западное издание, было выведено из строя навсегда, а вот около 10 сейчас на ремонте. Украина сохранила все, несмотря на вот первые, да, неудачные попытки?
Ну, исходя из данных, скажем так, объективных, большая часть бронированной техники, я имею в виду танков. Мы сейчас говорим акцент на танках, то есть, потому что может быть колесная техника, могут быть БМП. Большая часть западной техники танковая, она сохранена. То есть, безусловно, есть повреждения, есть часть машин уничтожена, которая не подлежат восстановлению. Но вопреки фотографиям и видео российских пропагандистов, которые фотографировали и снимали одну и ту же технику, ну, с разных ракурсов, чтобы там придать массовости свои заявления, большинство леопардов, которые были переданы нашими партнерами, они сохранены.
Вот эти вот широко разрекламированные, распиаренные россиянами пирамидки бетонные, зубы дракона, я так понимаю, они на второй линии обороны или на первой они находятся? То есть преодолели ли их уже сейчас вооруженные силы Украины или их только предстоит штурмовать? Как вы это понимаете?
Мне, честно говоря, не очень понятно, почему у них такое вот внимание уделяется этим пирамидкам. Это всего лишь навсего часть линии обороны. Это то, что за чего они рассчитывали замедлить наступление гусеничной техники. Но, как мы уже говорили, мы не стали там, бить вперед гусеничной техникой, мы пошли вперед мобильными группами, для которых эти пирамидки – это не есть особое препятствие. Помимо пирамидок там было полным-полно всего. Там и минные поля, там и артиллерия, там и стратификация, там и блиндажи, там и траншеи. То есть пирамидки всего лишь часть общей оборонительной линии. Не очень понятно, почему мы так обращаем внимание вот на эти устройства.
Ну, есть же, да, технологии, наверное, методики, техники, как перегнать бронетанковую технику через эти рвы, через эти пирамидки и тому подобные вещи.
Есть, безусловно, но, как я уже говорил, мы немножко другую тактику начали использовать, и как бы все эти пирамидки, они оказались немножко не у дел.
Попрошу вас еще прокомментировать такую интересные ссылки, фотографии, прошу прощения. Милитарный портал украинский со ссылкой на пост блогера в Твиттере обратил внимание, что на аэродроме Энгель в Саратовской области, на которой уже были взрывы бомбардировщиков, россияне защищают турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами. Вот мы сейчас видим, как их разложили на крыльях самолета. Денис, это они как от осколков пытаются защититься украинских дронов. Насколько это эффективно с вашей точки зрения? Вообще вы видели такие аналоги от подобной защиты стратегических бомбардировщиков?
Это для того, чтобы не строить ангары и надежно защищенные капониры, которые можно было бы закрыть самолеты. Не будем им подсказывать. Я не считаю, что данная защита является эффективной.
А вот эти вот радары, капониры, это же, наверное, деньги на это все нужно, да? Может, поэтому они их не строят?
Ангары. Ангары. Конечно. То есть нужно переоборудовать аэродром для того, чтобы заводить технику в глубокие защищенные сооружения. Знаете, когда даже Иран-Иракская война была в 80-х годах прошлого века, такие ангары использовались противоборствующими сторонами. Но, как видим, в Российской Федерации этого не происходит. Ну, будем надеяться, что они и дальше будут игнорировать этот опыт.
А вы видите вообще какие-то системные решения, ответы со стороны России в ответ на вот эти вот такие удары неизвестными беспилотниками на свои стратегические аэродромы в глубоком тылу? Они, может, будут использовать более далекие аэродромы или вот надеются вот такими покрышками и откупиться?
Не, ну они там пытались свои самолеты перегонять, 76-е Ивы поднялись после атаки на Псковский аэродром, там куда-то их перегнали. Такого рода реакцию я вижу. Ну, плюс вот эти покрышки, то, что они набросали на фюзеляж и на крылья. Системное решение, это опять же нужно перебрудить аэродром и строить защищенные укрытия, ангары и так далее. То есть, либо же перегонять технику на более дальние аэродромы. Но это сильно увеличивает, в общем-то, долет техники до пусковых позиций, это имеет свою собственную цену. А долет техники – это ресурс техники, а их бомбардировщики Ту-95, они и так поизносились, поэтому они таким образом рискуют, вот, в общем-то, естественным путем от них их лишиться.
Денис, ну и вернулся на арену боевых действий, на театр боевых действий Байрактар ТБ-2, вот ударный беспилотник. Уже два видео появилось. Сообщается, что первое во время того, что пробовали высадиться российская десантная группа в северо-западной части Черного моря, силы морской авиации военно-морских сил Украины, с помощью беспилотника «Байрактар ТБ-2» был уничтожен катер российский типа КС-701. «Тунец», сообщают в украинской Минобороны, что было ликвидировано 6, и 2 оккупанта были ранены. Вот вы сейчас видите видео вот этой вот военной операции. Ну и еще одно видео появилось в сети. «Байрактар» поражает грузовик «Урал». Денис, были они, да, вот заявили о себе «Байрактары» на первых, это, ну, сначала во время российско-украинской войны, да, на Донбассе уже они использовались, потом во время первого этапа полномасштабного вторжения, потом это все почему-то затихло. Почему мы не слышали о «Байрактарах» и услышали о них вот только сейчас?
Ну, по всей видимости, появилась возможность их использовать, потому что ПВО, прикрытие ПВО позволяло это сделать. То есть они достаточно уязвимы для противовоздушной обороны. Видимо, в этой местности прикрытие ПВО позволяло их использовать. Ну, или вот отсутствие такого прикрытия, было правильно сказать, да.
Ракеты «Харм», допустим, да, сделали свое дело.
Все вполне возможно, в том числе и это.
Денис, спасибо вам большое, что были с нами. Денис Попович, военный аналитик, был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется Виталий Бала, политолог, директор агентства моделирования ситуации. Виталий, добрый вечер.
Доброго вечера.
Виталий, ну хочется узнать ваше мнение, почему вдруг сейчас президенту Украины Владимиру Зеленскому захотелось поменять министра обороны Украины Алексея Резникова на Рустема Умерова. Мы вот расскажем еще, да, это бывший руководитель Фонда государственного имущества Украины. Вот Резников сегодня подал заявление об отставке, где описал свои достижения за время работы на посту. Но Умеров подал заявление, прошение с просьбой уволить его с главы поста главы Фонда государственного имущества Украины. Почему сейчас, как вы считаете, Зеленскому, ну, это его квота, да, министр обороны, нужно поменять министра?
Ні, ну, насправді, це не зараз, це вже багато місяців обговорювалося. З лютого, фактично, це почалося, коли, ну, виникли ці скандали, так, про корупцію в інформаційному просторі. Про це пише і іноземна преса. От я сьогодні спеціально продивився там і Guardian, и Wall Street Journal, и BBC, и La Repubblica, El País, New York Times, и фактично, что, Süddeutsche Zeitung, и фактично все они пишут про то, что питання стояло раніше, и, на жаль, для нас, ну, вони так чи інакше, хоча і деякі з них, ну, зауважують, що є внесок, є заслуга Резнікова, що нам надавали от цю допомогу, от зброю, але все-таки якраз пов'язують саме питання з тими скандалами, які були в його міністерстві, тобто корупційні скандали. Це один варіант з приводу цього відповіді. Другий, навіть не варіант, а доповнення. Ну, була інформація навіть від представників чинної влади, що не було дуже бажаючих зайняти посаду міністра оборони. Ну, добре, що один з'явився, якщо це дійсно так. Побачимо, як він буде справлятися, бо ситуація дійсно непроста. Наприклад, ну, деякі західні видання пишуть, що достатньо, ну, воно виглядає так не те, що дивно, але коли йде наступ, так, і міняти міністра оборони, ну, вони, напевне, не зовсім розуміють, що в нас, в принципі, цим займається Генштаб і головнокомандувач Збройних сил. Але менше з тим, зараз фактично, ну, сьогодні всі засоби масової інформації, ведучі, так, світові, вони, безумовно, писали і говорили про відставку Резнікова.
Виталий, так это делают для западных партнеров, ну вот что не может быть коррупционных скандалов, да, в воюющей стране, или для украинского общества, которое тоже, наверное, этим возмущается, и для того, и для другого.
Я думаю, тут комплексне питання, бо дійсно деякі з цих видань, які я назвав, вони якраз писали, що Зеленський пішов на цей крок для того, щоб от показати цю боротьбу з корупцією, бо корупція насправді так мішає вступу, зокрема, так і в Європейський Союз в Україні. І це такі достатньо позитивно сприйняті сигнали, знову ж, вони там говорять про загалом корупцію. І та ситуація, яка виникла всередині країни, ну, фактично вже, ну, як на мене, перейшла ту межу такого суспільного сприйняття, так, поведінки, до речі, між іншими, поведінка не була дуже останнім часом, на мою думку, виважена Олексія Резнікова, коли він почав фактично провокувати так журналістів і суспільство. І це не, ну, це вже почало, як на мене, негативно впливати і на рейтинг самого Володимира Зеленського. Тому це питання вирішено, побачимо, що буде далі. Але, як кажуть, ця сторінка перегорнута, тепер треба починати все, ну, новому міністру, я сподіваюся, що таки призначать і не будуть затягувати, проявити свої менеджерські здібності. Але, знову ж, на мою думку, дуже багато все залежить від того, чи він прийде зі своєю командою, чи залишиться ця команда, яка була у Резнікова. Бо з моєї точки зору, насправді, для того, щоб, ну, відповідати на ті нові виклики, на нові підходи, про що говорив президент, напевне, треба новому міністру все-таки мати з собою ключових людей на цих посадах, на ключових посадах своїх людей.
А вот да, вы сказали, упомянули Владимира Зеленского, он во время вчерашнего видеообращения вот открыто заявил о желании сменить Резникова, и он сказал, что министерство требует новых подходов и других форматов взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Как вы думаете, что он имел в виду, украинский президент?
Перше, я думаю, мова йде про забезпечення, бо у нас реально серйозні збої є в певних сегментах забезпечення Збройних сил України. Туди, до речі, я би відніс і все-таки зробив акцент на командуванні медичних сил Збройних сил України. Тут теж треба, як на мене, вирішувати питання кадри. Ми не один місяць всі чули і від волонтерів, і від вже бойових медиків, навіть від самих військових, всі ці проблеми, які з цим пов'язані. Я думаю, що то питання от забезпечення, воно безумовно одне із тих, що мав на увазі про підходи. Стосовно комунікації з суспільством, ну, з моєї точки зору, можливо, президент і мав те, що я сказав трохи вище, коли Резніков почав так вести себе, я би навіть сказав, не те, що неадекватно, але він не хотів сприймати взагалі критику, просто відповідавши це наклепи, про це, до речі, пишуть в засобах масової інформації у світі, що от він все назвав, що це наклеп. Тобто було, скажімо так, була втрачена комунікація з точки зору пояснення, розуміння і так далі. Ну і ще з моєї точки зору, ну, не всі ті речі, які говоряться від Міністерства оборони, як на мене, варто було говорити, це я говорю про заступницю міністра Ганну Маляр, так, бо це все-таки, як на мене, прерогатива Генштабу і тих представників, прес-секретарів, речників тих напрямків, да, де ведуться бойові дії, бо вони безпосередньо розуміють, про що вони говорять. Більше того, вони військові і мають відповідний досвід.
Да, дійсно, у нас в ефірі аналітики теж удивлялись, чому Анна Маляр, як представительниця Міноборони, да, от органа, який ресурсно должен обеспечувати війну, коментує ход бойових дій в Україні. Віталій, а от ви опитний політолог, давно слідите за от українською політикою, ну от є ці скандали по там, закупки продуктів в питание для украинских военных курток зимних. А что с этим всем будет? Или вот Зеленский таким образом просто сбил вот эти вот скандалы, убрал человека, который раздражал журналистов, да, и никакого конца выхлопа не будет? Или в этот раз там будет какое-то дальше расследование, и эта история не будет оставлена просто так? Может быть, и западные партнеры Украины хотят, чтобы расследование продолжалось?
Ну, давайте я зразу внесу ясність. Я очолюю агентство моделювання ситуації з 2002 року. Так, ми його створили. Ми його створили як політехнологічну і консультативну, так, от структуру. Так, в нас є політологи, ті, які викладають в університеті Шевченка, так, політологію викладачі. Але ми більше займалися все-таки консультуванням і саме створенням певних технологічних процесів. Я не тільки, як ви кажете, спостерігав за тим всім, ми фактично в багатьох процесах брали участь. Так, безпосередньо, скажімо, на найвищому рівні. І для мене зрозуміло, як і чому відбувається, хоча безумовно на сьогоднішній день треба мати 100% інформації для того, щоб правильно все це змодулювати. Але те, що цей кейс корупції, він фактично став, ну, з моєї точки зору, фактично головною перепоною сприйняття України контексті допомоги, бо проблема ж полягає в чому? Коли от ці газети, які я назвав, це найвпливовіші газети, так, в своїх країнах, це же Wall Street Journal, так, це в Америці, El País, це в Іспанії, La Repubblica, це в Італії, Süddeutsche Zeitung, це в Німеччині і так далі. Так? І коли люди це бачать і читають, я маю на увазі звичайні громадяни, ну, в них виникає питання, навіщо віддавати оці наші податки так, на допомогу Україні, якщо вони просто так розтринькують, ну, фактично, так, займаються корупцією. Це є серйозна проблема, це треба вирішувати. І вирішувати в такий спосіб, щоб їхні уряди тих країн, так, вони змогли їх переконувати. Бо до того працювала дуже добре ця формула. Ми даємо такі великі кошти, допомагаємо Україні, бо вони захищають нас, щоб нас не було жертв, не було війни. І це працювало, і це працює, слава Богу, і до цього часу. Але продовження оцих скандалів, так, воно би призвело, ну, з моєї точки зору, до певного так зниження підтримки. І ми розуміємо, що опоненти чинних урядів, вони цим скористалися, бо вони і так, в принципі, зараз користуються, і вони можуть прийти до влади, то вже зовсім буде для нас інша ситуація. Тому ця проблема дуже-дуже важлива, і я сподіваюся, що реально от вже будуть результати і не просто на словах, а на конкретних діях, і ми вже не будемо чути ці скандали, не буде цих таких розслідувань. І не, напевне, і тому і була ця поїздка наших керівників антикорупційних органів, так, Сполучені Штати Америки. Бо якщо там вже почали, ну, на цю тему звертати увагу, я думаю, що це вже дуже-дуже дійшло до такої точки неповернення. Сподіваюся, що ми цю точку неповернення не пройшли, і зараз можемо, ну, якщо не відмотати зовсім назад, то от почати працювати, скажімо, по зовсім іншим правилам, і вони будуть такими, як про які говорив президент, будуть інші підходи, якщо ми говоримо про Міністерство оборони, але це не може бути якісь точки одне рішення, це має бути комплексне завдання, і його треба вирішувати найшвидше.
Виталий, спасибо вам большое. Ну, добавим, что Рустам Умеров еще не утвержден на пост министра обороны Украины. Ну, в принципе, с монобольшинством это будет не такой большой проблемой. Виталий Бала был вместе с нами, политолог, директор агентства моделирования ситуации. Спасибо большое за ваше время. Идем дальше. Разведчик Ярослав Журавель погиб на Донбассе в июле 2020 года. Раненый он остался на поле боя один. Его не смогли эвакуировать. Возможно, вы помните эту громкую историю. Это случилось во время одного из так называемых перемирий, которые тогда часто объявляли в рамках минских переговоров. Российские войска нарушили его, и затем три дня раненого разведчика в ВСУ не могли забрать с поля боя, хотя видели его с дрона. После смерти отца его дочь Ярослава решила, что хочет быть разведчицей. Она в 2021 поступила в Киевский военный лицей имени Ивана Багуна. Она рассказала нам свою историю.
Службовець, коли він приїжджав, ми з ним проводили весь час разом. Коли він був на війні, тоді ми спілкувалися по телефону майже кожен день. Я його пам'ятаю сильним, сміливим, життєрадісним. Він був прикладом для мене, за яким я йду.
Просто вже 5,5 років. 4,5 роки в 93-й бригаді «Холодний Яр», в 20-му окремому мотопіхотному батальйоні, взводі розвідки, де я отримав звання сержанта, виконував обов'язки командира взводу. Потім повернувся додому і через декілька місяців підписує контракт, йде в морську піхоту, 130-й батальйон морської піхоти, теж взвод розвідки, тому що туди перевівся його в минулому командир Красногруд Дмитро. Він попросив його, щоб просто підтягти молодих хлопців.
Коли ти з ним спілкувалася тоді перед тим фатальним моментом? Ми з ним спілкувалися, мабуть, за два дні до того, як це все почалось. Ми спілкувалися з ним, як завжди, просто як справи, за день розповідав. Поговорили, і потім це ж після того мені раз не розговорили.
Стали готувати операцію там під Зайцево по захвату крайніх позицій. Все було готово, вже вся операція була готова. Це був останній вихід, контрольний вихід. Ну, коли вони вийшли рано вранці, так трапилось, що все зробили. Ну, а Дмитро, позивний Мір, сказав, що Ярік, нам треба ще продвинутися метрів 150-120. Щоб просто для повної впевненості. Вони пішли вдвох. Діма і мінну справу вивчав все. Ну а що трапилось? Він підірвався. Підірвався і від першого підрива Він відлітає і падає на розтяжку. Ярослав повернувся в розташування і зразу пішов до крюка, ну це позивний того, хто управляє дронами, зафіксувати тіло Дмитра, де лежить. Отак. І все, а потім почався цей весь обстріл. Коли керівництво і командування почало зв'язуватися із сепаратістами, домовленості, ці всі, група СКК, і все це затяглося до 2 годин дня. Із групи евакуації, яка йшла, яка вийшла, в Ярослава на шоломі було біле полотно, бронежилет з білого полотна. Я, Ярослава вже в полі зору був, було тіло Дмитра. Все время почався шквальдився. Група евакуювалась, сказали, що Ярослав 200-й, ну, крюк підняв дрони, каже, що ви, так, іде він 300-й, він собі накладає жути, все, ну, турнікет. І все. Потім почався шлях боротьби. Йшов, і ліс, і... Це все є на відео. 15-го ми вже були там у батальйоні, це 13-й, 14-й, оце все син був на тій стороні, він ліс. Ішов, старався всі сили приносити. Ну, комбат сказав, що все договорено, що договорено із сепаратистами, договорено.
Друзья, в это время сейчас происходит встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. И вот появились первые результаты вот этой вот встречи. Разговаривали стороны о том, чтобы возобновить действие зерновой сделки, с которой Россия в одностороннем порядке вот вышла в июле этого года. И вот президент России Владимир Путин вышел на пресс-конференцию после этой встречи и заявил, что для возвращения России к так называемой зерновой сделке нужно выполнить поставленные ранее Кремлем требования. Прямая речь. Россия будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил Путин. Также Путин обозначил, что ждет снятия части санкций касательно поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки. Ранее именно эти требования он выдвигал перед западными странами, ну вот и перед западными партнерами Украины, как условие для своего возвращения в так называемую зерновую сделку, но это было вот де-факто невозможно, об этом рассказывали откровенно в западных столицах, поскольку сейчас режим санкций введен против Российской Федерации, и нельзя подключить определенные банки, вроде Россельхозбанка, к системе SWIFT, сделав таким образом исключение.
Замещение не получилось даже в новейшем оружии. Дрон «Камикадзе Ланцет» — это сегодня чуть ли не лучшее, что есть на вооружении у агрессора. Российская пропаганда преподносит его как национальную гордость. Вот, мол, наладили свое массовое производство под давлением санкций. И «Ланцет» действительно доставляет много проблем защитникам Украины. Но когда ВСУ начали ловить и сбивать «Ланцеты», оказалось, что даже в этом якобы исконно российском оружии русский мир не смог обойтись без Запада.
Насколько опасно, если ланцет попадет в руки врага?
Не насколько.
Это микросхема из ланцета, добытая еще в марте 2023-го. Вычислительный модуль NVIDIA, производство США. Микросхема Xilinx Zinc, тоже американская. И целый список плат вообще со стертыми маркировками. А это электромотор Model Motors, производство Чехия. Это дешевый мотор, его легко можно купить на гражданском рынке. Кроме этого, россияне сами засветили кое-что на пропагандистских видео. Японские и южнокорейские фрезерные и сверлильные станки «Фанук», «Хюндай» и «Дюсан». Их опознали в сюжете «Россия-24» о производстве ланцетов, развернутом в бывшем торговом центре. Что действительно в ланцете есть российского, вернее сказать, советского, это боевая часть, достаточно мощный инженерный кумулятивный заряд КЗ-6. Украина сбивает их все больше. Только за неделю приземлили 34 ланцета, значит, и методы противодействия этим ППЛА совершенствуются, говорят военные эксперты.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. В студии с вами был Денис Тимошенко. Как обычно, призываю вас посетить сайт Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org, зайти во вкладку «Донбасс». Там все наши материалы в текстовом видео виде. Не забудьте подписаться на наш канал в YouTube, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших телег. Будем признательны, если поставите этому видео лайк в YouTube, Фейсбуке, где вы нас смотрите. Благодаря этому наш проект видят гораздо большее количество людей. Также призываем подписаться вас на наш Телеграм. В нем коротко обо всех важных событиях дня, ну и самые интересные выдержки из эфиров и сюжетов, которые делают наши корреспонденты. Пока что мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Еще раз прошу вас поставить лайк этому видео. Удачи и до завтра.